Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юры Дракахруст, і мой калега Уладзімір Глот. Тэма нашай сённяшняй гутаркі, як палітычныя сілы Беларусі рыхтуюцца да парламенцкіх выбараў. Учора прэзідэнт падпісаў указ пра тое, што сёлета 17 лістапада адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Вакол гэтых выбараў, гэтых, ну і прэзідэнцкіх, якія будуць наступных выбараў у наступным годзе, уже веравалі такія гарачыя палкія жарсці, спрэчкі, ну, они ў пэўным сэнсе вечныя для Беларусі, удзел ці байкот альбо ігнор, як некаторыя гэта называюць. Выбары абвешчаны, ўжо думаць, што хтосьці вызначыць сваю пазіцыю калі-небудзь пазней, не выпадае. Якія ж пазіцыі займаюць асноўныя палітычныя сілы Беларусі? Калі ласка, вам слова.
Ну, ведаеце, Юрый, ёсць дзве такія прынцыповыя пазіцыі. Першае, што ніхто не сказаў, што будзе байкатаваць гэтыя выбары. Таму можна гаварыць смела, што ўсе апазіцыйныя партыі Беларусі будуць удзельнічаць у выбарах. І другі момант, калі гаворка ідзе пра ўдзел у выбарах, адразу цябе папраўляюць. Выбараў у Беларусі няма, ёсць выбарчая кампанія. Таму партыі ставяць перад сабой мэтай удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Узнікае пытанне, ну, выбараў няма. Ну, так можа лагічна байкатаваць, навошта тады ўдзельнічаць у тым працэсе, дзе ты ўжо загадзе ведаеш, што не будзе свабодных і справядлівых выбараў, што іх вынік ўжо даўно дзесьці, ну, як бы складзены, унесены ў пратакол, і ад цябе абсалютна не залежыць, ці ты, колькі ты галасоў набярэш і якое месца ты зоймеш. Таму я вас пытаўся у лідараў палітычных партыяў, так тады навошта вы ўдзельнічаеце ў гэтым працэсе, які вы ж самі не называеце выбарамі, а называеце выбарчай кампаніяй. Адказы стандартныя, абсалютна для ўсіх партый. Першае, зафіксаваць усе парушэнні, якія бываюць падчас выбарчай кампаніі. Другое, гэта мабілізаваць людзей у якасці сябра, выбарчых кампаній, назіральнікаў, кандыдатаў у дэпутаты. Трэцяе, патрэбна гэты працэс дзеля таго, каб партыя стала пазнавальнай сярод выбарнікаў. І чацвёртае, каб партыйныя шэрагі папаўняліся. Ну, праўда, на пытанне, на колькі чалавек да вас прыходзіць пасля заканчэння чарговай выбарчай кампаніі, ну, дакладнага адказу няма. Ну, так кажуць, што, ну, трошкі партыя павялічваецца. Такая тэндэнцыя ёсць, такі працэс існуе. Вось, як бы, такія чатыры найбольш важнае апраўданне ўдзелу апазіцыйных палітычных партый у выбарчай кампаніі 2019 году.
Уладзімір, а вот чыста тэхналагічна, наколькі як бы партыі гатовыя, бо ёсць жорсткі календар. Да пэўных датаў там за месяц павінна быць зроблена адно, за два месяцы там павінна быць зроблена іншае. За пэўны час да выбараў, умоўна кажучы, партыі павінны правесці з'езды і вылучыць на іх свае іх кандыдатаў. Ці не вылучыць? Мы з вамі памятаем, нават і ў прэзідэнцкіх выбарах былі такія сітуацыі, калі там нехта пісаў праграму, і яго прадстаўнік прыязджаў у рэдакцыю, а яму казалі: «Вы паглядзіце на календар, вы пратэрмінавалі адзін дзень ці два дні». Всё, цягнік ушоў тут. «А, да, а як, а што?» Вот в этом сэнсе яны могуць вам сказаць канкрэтна. Вот выбары 17 лістапада, умоўна кажучы, мы там, скажам, там 30 жніўня праводзім з'езд, ці там 10 верасня, то есть у них уже ёсць вот як бы расклад, калі яны як бы будуць праводзіць з'езды. Яны ведаюць, калі ў іх будуць з'езды па вылучэнні кандыдатаў.
Ёсць два варыянты. Першы — гэта пра збор подпісаў, другі — правесці партыйны з'езд. Ёсць, праўда, і трэцяя магчымасць паводле закона — гэта ад працоўных калектываў, але колькі я памятаю, яшчэ ад працоўных калектываў ніхто за пазіцыі не вылучаўся. Значит, подобно на то, что все же разумение того, что необходимо провести вызначенные процедуры існує, фактично амаль усе партии, я вот разговаривал с лидерами 7 партий, 5 из них уже имеют докладные даты з'їзду. З'їзди гэтыя призначены на вересень. Пераважна у третьей декаде вересня. Это цалком отповедает тому технологичному календару. И, как мне подается, это еще одна речь. Она показывает, что партии больше различаются на вылучение своих кандидатов у депутаты менавито про з'їзди, а не про сбор подписов. Ну, закон такую махчимость дозволяет. И как бы створать инициативную группу, збирать, а треба собрать не менее одной тысячи соправдных подписов. И, коли, скажем, у городе так само, мабуть, некая проблема будет у жнивни вересне, покольки спякота, отпочинок, то, скажем, у вёсках это тысячу подписов, это довольно великая лишба.
Ну и так. Есть рызыка нерегистрации. Вот мы бачим, что в Москве бывает.
Вот так, так. Максима, но у нас такого еще не было. У нас было простей. Просто казали, что ну, не тые подписи, не чистые подписи, скажем. А не чистые подписи, это переважно то, что брались соправдные подписи, але частки людей, якая не живе на территории этой выборчей округи. Это была такая, ну, наибольш популярная помылка наших оппозиций на всех попередних выборах, покольки, ну, может, межу не вельми так вызначали, не вельми проверяли. Одиное, что сёлета есть, правда, певная для этого, ну, як бы такая лягчейшая ситуация, бо сёння сёлета будет выкладена у мобильном варианте, у мобильный вариант можно проз мобильную связь зайти и поглядеть межи выборчей округи. Такого ранее не было, ранее треба было лазить в эти списы, тому, ну, можно только сподеваться, что вот этих помылок с порушением межев территориальной выборчей округи будет менее.
Владимир, а перелечите 7 партий?
Ну, я маю на увазе на первые 2 социал-демократичные партии. Это ту, якую очолює Игорь Борисов, Сергей Черечень. Это партия Об'єднана громадянська, гэта партія БНФ, гэта партія зелених, гэта партія Справедливий світ, ну і коли казати опозиційна партія, то такою себе заявляє ліберально-демократична, це сьома партія, партія Гайдукевич.
А скажіть, а от ви не пригадали Рух за свободу і...
Громадянську кампанію «Говори правду»?
Да.
Я навмисно не брав громадянські кампанії, усе ж вони у відрозненні від політичних партій не мають такої преференції. Ні Рух за свободу, ні Говори правду, вони хоч офіційно зареєстровані, але поводля дійного законодавства вони не можуть вилучати своїх кандидатів. У них тільки один шлях про збор підписів.
Ясно. А от якраз на кон збору підписів ви розмовляли, скажем, якісь, може, особні активісти і ці от ці дві організації, які ви назвали, вони в сенсі збору підписів і у першу чергу формування ініціативних груп, вони якби на низьким старті, бо провести з'їзд – це одно, тут одні організаційні висілки, а собрати групу – ну, це треба рихтуватися, це за пару тиднів не зробиш?
Ну так, потрібно поводля законодавства, по-перше, є і обмежовані поміри, група не може бути менше за 10 чоловік, а коли взяти 10 чоловік, це 1000 підписів соправдних, це треба кожному зібрати по 100 підписів, а некий процент буде відсіюватися, значить, більше, ніж за 100. Але такого ураження, що вже почалося, нема. Може, ведаєте, Юрій, чому? Сьогодні я, до речі, розмовляв з Ярмошиною на цю тему, і вона мені сказала такую ось доволі цікавою, на мой погляд, ну, її було назирання про те, що тишиня покуль. Скажем, у 2016 році було гэта неяк більш так активно, більш спритно, і вона виказала ось одну речь, на яку я, до речі, не ведав, що что у нас же поводле закона выборы потребно объявить не позднее за 3 месяцы, чем до даты их проведения. Але это можно объявить за 3 месяца и 1 день, за 3 месяца и 10 дён, и альбо за 3 месяца там и 30 дён до початку выборов. Так вот я назвернул увагу, что в 2016 году, то там на 12 дён было объявлено позднее. Как бы зараз у поравнании с кампанией попередней, вот ее удельники мают, ну, запас у 12 дён. Про то, что коли будут проводиться выборы, стало все лето ведомо ранее. Махчима, я не говорю, что это так, але махчима, ну, вот так само трошки, может, расхоложивая, зараз жнивень, почекаем, покуль там отпочинки скончатся, и так могут люди вот разважать, кандидаты потенциальные, у депутата, я маю на увазі.
Безумовно, Владимир. А вот може я задам некалькі якби прозвішів. Вот Дмитриєв, Губаревич, Сєвяринець. Вот ви не ведаєте, у них створені ініціативні групи. Яни якби готові, вони стоять на низькім старті. Ці вони вот зараз будуть думати, кого б туди включити.
Ну, по-перше, ви справді і Сєвяринця слушно назвали, бо партія не зареєстрована, Білоруська християнська демократія, а коли не, вона не зареєстрована, то з'їзду ніякого не проводять, не будуть, тут збір підписів. Мені тяжко сказати, ось давно не розмовляв з Сєвяринцем, але те, що Дмитрий Губаревич над цим працює, це абсолютно докладно. І вони якраз ведають про це. Не ведаю, як там їхні, ну, скажем, не лідери, а більше, ну, люди, які займають інші посади. Але, говори правду, уже почала кампанію, вони вже проводять по областях. Там начальник штабу Сергій Возняк, для його це вже, здається, може, яка там 6-7 кампанія, і він усе це ведає. Ну і Губаревич так само чоловік з великим досвідом. Гетеє 2 чоловіки, докладно. Ну, я думаю, Сєвяринець так само. Він же ж такий чоловік, який, ну, якби назирає за всім і ведає актуальну ситуацію. Думаю, що вони вже працюють над цим.
Владимир, і нарешті останнє питання. Ці чули ви, може бути, це чутки, може розмови, але ці можуть зникнути некі нечакані, відомі, популярні люди, вот якія вирішать, ну, як той казав, по приколу пайсці на гэтыя выбары. Тым больш, што балазе ва ўсіх перад вачыма досвід Украіны, аглушальная перамога Зеленскага. Такія, як бы, постаці, я, як бы, што называецца, ад балды называю, да, там, скажем, Міхалок, Ганна Бонд, Антон Матолька, Эдуард Пальчас. А чаму не? Дарэчы, вот в Фейсбуку Ганна Бонд, каментуючы паведамленне про выборы, написала, а може і мені пайсці. І там у неї десятки кліків, лайків. Ви не ведаєте хто-небудь з людей, я не кажу навіть про гэтых людей конкретно, такого кшталту, так би мовити, інфлюенсерів?
Докладних прозвищів я не скажу, але тое, що можуть вискочити блогери, це вельми популярні зараз люди, я не виключаю, що може хтось з артистів може податися, і вони так само, якби усі на слуху. Не виключаю, що можуть і спортовці, альбо тренери, так само є така спокуса. Ну і саме головне, що справді досвід України показав, що зараз якби не обов'язково мати за собою там великі структури і мати великі, ну, велику організовану підтримку. Можна спробувати самому, коли у тебе є ентузіазм, коли тебе ведають у громадстві, то до тебе прийдуть і люди. Я хочу, Юрі, звернути ще одну увагу. Ось та ж Ганна Конопатська, глядіть, вона ж депутат Палати представників. Здається, вже якби чоловік 3 роки відпрацювала, до цього була у партії, і вона якби підрихтована, і все ведає, що робить Ганна. І вона знову користується Фейсбуком, і ще вона 3 тижні тому, здається, заявила про те, що вона збирає команду, менавіта збирає команду для підтримки її уділу у виборах у Палату представників. Зараз менавіта ось про соціальні сітки можна знайти доброохотників, оформити їх, як це потрібно, і це буде, по-моєму, така доволі велика сила і активна сила, бо для них все це буде якби нова справа, нова річ, у них буде бажання показати себе. Так що я тут чекаю, щиро кажучи, чекаю нечеканостей.
Як, до речі, формувався навіть спіс кандидатів, не той, що волонтерів, а кандидатів від партії «Слуга народу», як ми бачили, і нічого, досягнули значного поспіху. Сьогодні на «Свободі» з вами були я, Юрій Дракохруст, і мій колега Володимир Глот.
Сьогодні на «Свободі». Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на «Свободі».
Ви слухаєте радіо «Свобода», передача «Інтерв'ю тижня». З вами Віталь Циганко і гость сьогоднішньої розмови – російський публіцист Леонід Радзіховський. По-вашему, как следует оценить события в Москве 27 июля и 3 августа? Некоторые российские публицисты уже пишут про какую-то кардинальную эволюцию путинского режима, однако нет ли тут преувеличения? Действительно ли это какая-то новая тактика Кремля или вполне обычные действия авторитарной власти, которые повторяются через несколько лет и которые следует назвать просто такой обычной авторитарной реакцией на протест?
Ну, я никакого нового качества путинского режима в этой истории не увидел. Абсолютно. Я понимаю, что у людей сразу по горячим следам много эмоций. Но если так чуть-чуть абстрагироваться, ничего нового я в этом не вижу. Кстати сказать, у Путина было много возможностей действительно изменить качество режима, но он этими возможностями не воспользовался. Ну, элементарно, тут ничего хитрого нет. Внедрить в толпу протестующих десятка-два провокаторов, и все. Перевернутые автомобили, подожженные мусорные баки, разбитые витрины. Кому-то из ОМОНовцев реально проломили голову, и никогда бы не нашли, кто проломил. И готово дело тут же, гремя огнем, сверкая блеском стали, выходит уже совсем другой ОМОН и пускает в дело вовсе не дубинки, а резиновые пули, а то и настоящие пули. И обыватель, средний московский обыватель, его поддержит, скажет, ну как, это же бунтовщики, террористы, реально жгут, ломают, уничтожают. Как же с ними цацкаться, миндальничать? Вот они. Либералы-демократы. Вот они свое лицо показали. Что это трудно сделать? Что в ФСБ иссяк запас провокаторов? Ну, чепуха. Технические проблемы-то несложные. Ну, напортачили бы немножко, подумаешь, дело-то. Вот. На это не пошли. При всей совершенно неадекватной жестокости задержания. Задержания были, конечно, вообще ничему неадекватны. Потому что задерживали абсолютно мирных, абсолютно безобидных, абсолютно неагрессивных людей, которых не было в любом нормальном государстве, в любом нормальном городе, никто бы их задерживать просто не мог, потому что их вообще не за что задерживать, в принципе, не за что. Максимум, что могла бы делать полиция, это держать некоторую дистанцию и присматривать все. Но задерживать, хватать, это абсолютный произвол. И тем не менее, при всем этом произволе Путин удержался в рамках, вполне в рамках. То есть ничего такого, чего полиция не делала до этого, она не сделала. Хотя, повторяю, организовать поджог Рейхстага в кавычках, большую провокацию и действительно раздавить, с кровью раздавить толпу, ничего не стоило. На это не пошли. Вывод – это по-прежнему грубый, глупый, не соблюдающий свои собственные законы, в кавычках, полицейский режим. Но это не полицейский режим, который перешел в какое-то новое качество, качество открытой диктатуры. Этого я абсолютно не увидел.
Но вот когда говорить как раз про реакцию обывателя, о чем вы уже вспомнили, то, если не ошибаюсь, прозвучали некоторые социологические цифры, что события в Москве в эти дни волнуют очень небольшой процент россиян, я читал 3%, а свыше 60% одобряют действия полиции. Но вот когда 4 года подряд в России падают доходы населения, может быть, условного среднего россиянина все же волнуют не протесты интеллигенции из-за выборов в Московскую Думу, а другие вопросы, и в этом смысле этот протест был как бы обречен на непонимание.
Да, но тут несколько тем есть. Во-первых, это просто брехня социологов, что 60% одобряет данные действия полиции. Это просто фальшак. Социологи задали людям вопрос, одобряете ли вы жесткие действия полиции по разгону запрещенного несанкционированного митинга. Естественно, любой нормальный человек ответит, конечно, одобряю. Если митинг запрещенный, то полиция обязана его разгонять. Для чего полиция нужна? Чтобы законы соблюдать. Я удивляюсь, откуда взялись 30%, которые сказали, не одобряю. А если бы прозвучал совсем другой вопрос, на митинге запрещенном, неразрешенном, нет ни насилия, ни угроз насилия, ни агрессии, ни каких-либо опасных действий. Должна ли полиция жестко хватать его участников? Я думаю, что в этом случае ответы были бы совершенно другие. Поэтому это же известные социологические штуки. Задают специально формирующий вопрос, а потом ответ на него выдают за совсем другой ответ, за одобрение данных конкретных действий полиции. А что касается того, что людей это мало волнует, да, людей это мало волнует, очень мало волнует по двум причинам. Во-первых, об этом почти ничего не говорят по телевизору. Телевизор по-прежнему занят Украиной, Соединенными Штатами и бог знает чем. Это раз. А если говорят, то заведомо искаженные вещи. А телевизор по-прежнему главный источник информации. Это первое. Второе. Обыватель во всей России ненавидит Москву. Вообще Москву всю. От чиновников до бомжей. Зажрались. Жируете за наш счет, с ума сходите и так далее. И обыватель не различает московского трудягу и московского чиновника. Им вбивают в голову одну нехитрую мысль. С жиру бесится московская золотая молодежь. Обдирают всю Россию, ни черта не делают и буквально сходят с ума от скуки. Вот что вбивают обыватель. Он в это охотно верит, потому что он Москву ненавидит, Москве завидует. И вторая причина – это глупые действия самих оппозиционеров. Они даже внутри Москвы не объясняют людям социально-экономический смысл протестов против власти. Они сосредоточились на чистой политике, на выборах, на недопуске и так далее. Вот эти политические темы людей, конечно, беспокоят очень мало. А если бы людям объясняли совсем другое, ну… По Булгакову. Отнять и поделить. Отнять те деньги, которые мэрия просто выбрасывает на мостовую, на совершенно бессмысленные, никому не нужные бордюры, на бесконечное перекладывание одного и того же асфальта. И поделить эти деньги среди москвичей в той или иной форме. Это вызвало бы гораздо больше интерес у среднего москвича. Но та интеллигенция, которая устраивает эти митинги, они по-прежнему замкнуты, в огромной степени замкнуты в своей тусовке, для которой очень важны именно политические лозунги. И они точно по Владимиру Ильичу. Страшно тесен их круг, страшно далеки они от народа. Есть такое дело.
Не так давно в России произошли события, которые можно было воспринимать как определенное отступление власти. Это, прежде всего, конфликт вокруг храма в Екатеринбурге и освобождение журналиста Ивана Голунова. Означает ли это, как многим могло показаться, что гражданское общество набирает силу, а власть слабеет? Или это какая-то тонкая игра там разных башен Кремля, как про это говорят российские политологи? И не считаете ли вы, что вот события 27 июля и 3 августа это были таким реваншем, ну, Кремля или, условно, силовиков за дело Голунова?
Ну, я не знаю, что было в головах у генералов МВД и ФСБ. Но, в общем, я ничего удивительного не вижу ни в первых событиях, ни во вторых. Что я думаю по поводу разгона митингов, я уже сказал. Это не новое качество власти. Что я думаю по поводу отступления в деле Голунова и в деле РПЦ, это обычная тактика Путина. Путин всегда отступает перед требованиями народа в двух случаях. Первое. Это должны быть массовые требования, а не кучка интеллигентов. И это должны быть не политические требования. Путин никогда не отступает в вопросе власти. Ни на микрон. Никогда. В вопросе власти и в вопросе своих личных амбиций. Это табу. во всех остальных вопросах власть маневрирует, отступает, превосходнейшим образом умеет отступать. Пока не стоит вопрос о власти, она готова к любым компромиссам, к любым переговорам, но, разумеется, с большим количеством людей. Когда речь идет о власти, обсуждать нечего. Никогда. Серьезные протестные действия в ближайшее время не верю. Но дело не в протестных действиях, а дело в том, что власть Путина обречена. Обречена она не из-за чьих-то протестов, она обречена просто исторически и более конкретно календарно. В 24-м году истекает срок правления Путина. Для того, чтобы остаться президентом, он должен сломать Конституцию и объявить здесь пожизненное президентство, ну, как Лукашенко скажет. Второй вариант, о котором много говорят, что опять-таки ломают Конституцию, и Россия превращается из президентской в, так сказать, парламентскую республику. И то, и другое сделать технически ничего не стоит, потому что Дума и Конституционный суд проголосуют за любую глупость, которую им прикажут. Но и то, и другое сделать будет, я думаю, просто психологически невозможно для Путина в 2024 году. По той простой причине, что раздражение лично в его адрес и отчуждение лично от него вырастут до неимоверных размеров, а ни одного внятного мотива, почему он должен остаться навсегда, или почему надо Россию из президентской превратить в парламентскую, ни одного внятного для народа объяснения у него не будет.
Можно ли прогнозировать, что вот именно в тактическом смысле сейчас, после этих протестов, в России начнутся довольно резкие и довольно такие жесткие репрессии? Имеется в виду уголовное дело по этим протестам, посадки, разгром фонда Навального и, возможно, вытеснение, продолжение вытеснения самых ярких там активистов и лидеров оппозиции за границу и так далее?
Ну вот вы правильно сказали, продолжение. Продолжение, да. Это ничего нового в этом нет. Дела уголовные, да, будут. Посадки, да, будут. Вытеснения, да, будут. Но переход к реальному террору, ну хотя бы не сталинскому террору, об этом вообще говорить нечего, но хотя бы к такому террору, который имел место в 90-е годы, допустим, в Беларуси. Эскадроны смерти знаменитые. Вот этого, я думаю, не будет. Иди на начале белорусского образца не будет. А уж тем более не будет этого по туркменско-таджикско-узбекскому типу. А продолжение того же, что делали, будет, конечно, и вытеснение, и аресты. Насчет Навального трудно сказать. Ну, посмотрим. Власть с ним играет в какие-то игры не очень понятные. Поживем увидеть.
Ну и на окончание традиционно такой белорусский вопрос. Проблему 2024 все-таки разные российские политологи и публицисты обсуждают эту возможность, признают, что она не очень вероятная. Хотелось бы услышать еще раз ваше мнение. Потенциал какого-то объединения России с Беларусью для того, чтобы решить проблему продолжение срока Путина. Почему, как я понял, вы считаете это, скажем, мягко маловероятным?
Я считаю это не маловероятным, я считаю это невозможным. Я об этом говорю все время, я ни разу свою точку зрения не менял. Не вижу ни одной причины, по которой я мог бы ее изменить. Это невозможно, потому что этого не хочет, категорически не хочет батька. Он не хочет, чтобы его из равноправных президентов, главы государства, разжаловали в чиновника, любого самого высочайшего ранга чиновника в России. Он этого просто не хочет и не допустит. Это раз. Этого категорически не хочет, как я понимаю, белорусское общество. И та его часть, которая ориентирована на Запад и видит себя все-таки в Евросоюзе, правдами, неправдами. И та его часть, которая является патриотами, националистами и так далее, которые категорически не хотят терять свою государственность, какая бы она ни была. Что же касается пенсов, колхозников и так далее, эта публика действительно пассивная. Что скажут, то и сделают. Но им это должны сказать. А сказать это некому. Батька это не скажет. Горожане активные этого никогда не скажут. И даже белорусские чиновники этого тоже не хотят, получать еще второго московского начальника. Ну, а вариант присоединить Белоруссию силой, это даже не обсуждается. Это до такой степени абсурдно и настолько противоречит всем установкам российского общества, что с тем же успехом можно силой присоединить Финляндию, Монголию, ну, любое государство, с которым граничит Россия.
Прогучала передача «Интервью тыдня». Гостем сегодняшней размовы был российский публицист Леонид Радзиховский. С вами был Виталь Цыганков. Заставайтесь со свободой.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юры Дракахруст, і мой калега Уладзімір Глот. Тэма нашай сённяшняй гутаркі, як палітычныя сілы Беларусі рыхтуюцца да парламенцкіх выбараў. Учора прэзідэнт падпісаў указ пра тое, што сёлета 17 лістапада адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Вакол гэтых выбараў, гэтых, ну і прэзідэнцкіх, якія будуць у наступных выбарах, у наступным годзе, уже веравалі такія гарачыя палкія жарсці, спрэчкі, ну, они ў пэўным сэнсе вечныя для Беларусі, удзел ці байкот альбо ігнор, як некаторыя гэта называюць. Выбары абвешчаны, ўжо думаць, што хтосьці вызначыць сваю пазіцыю калі-небудзь пазней, не выпадае. Якія ж пазіцыі займаюць асноўныя палітычныя сілы Беларусі? Калі ласка, вам слова.
Ну, ведаеце, Юра, ёсць дзве такія прынцыповыя пазіцыі. Першае, што ніхто не сказаў, што будзе байкатаваць гэтыя выбары. Таму можна гаварыць смела, што ўсе апазіцыйныя партыі Беларусі будуць удзельнічаць у выбарах. І другі момант, калі гаворка ідзе пра ўдзел у выбарах, адразу цябе папраўляюць. Выбараў у Беларусі няма, ёсць выбарчая кампанія. Таму партыі ставяць перад сабой мэтай удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Узнікае пытанне, выбараў няма. Ну так можа лагічна байкатаваць, навошта тады ўдзельнічаць у тым працэсе, дзе ты ўжо загадзя ведаеш, што не будзе свабодных і справядлівых выбараў, што іх вынік ўжо даўно дзесьці, ну як бы складзены, унесены ў пратакол, і ад цябе абсалютна не залежыць, ці ты колькі ты галасоў набярэш і якое месца ты зоймеш. Таму я вас пытаўся у лідараў палітычных партыяў, так тады навошта вы ўдзельнічаеце ў гэтым працэсе, які вы ж самі не называеце выбарамі, а называеце выбарчай кампаніяй. Адказы стандартныя, абсалютна для ўсіх партый. Першае, зафіксаваць усе парушэнні, якія бываюць падчас выбарчай кампаніі. Другое, гэта мабілізаваць людзей у якасці сябра, выбарчых кампаній, назіральнікаў, кандыдатаў у дэпутаты. Трэцяе, патрэбна гэты працэс дзеля таго, каб партыя стала пазнавальнай сярод выбарнікаў. І чацвёртае, каб партыйныя шэрагі папаўняліся. Ну, праўда, на пытанне, на колькі чалавек да вас прыходзіць пасля заканчэння чарговай выбарчай кампаніі, ну, дакладнага адказу няма, ну, так кажуць, што, ну, трошкі партыя павялічваецца. Такая тэндэнцыя ёсць, такі працэс існуе. Вось, як бы, такія чатыры найбольш важнае апраўданне ўдзелу апазіцыйных палітычных партый у выбарчай кампаніі 2019 году.
Уладзімір, а вот чыста тэхналагічна, наколькі як бы партыі гатовыя, бо ёсць жорсткі календар. Да, пэўных датаў там за месяц павінна быць зроблена адно, за два месяцы там павінна быць зроблена іншае. За пэўны час да выбараў, умоўна кажучы, партыі павінны правесці з'езды і вылучыць на іх свае іх кандыдатаў. Ці не вылучыць? Мы з вамі памятаем, нават і ў прэзідэнцкіх выбарах былі такія сітуацыі, калі там нехта пісаў праграму, і яго прадстаўнік прыїжджаў у рэдакцыю, а яму казалі, вы паглядзіце на календар, вы пратэрмінавалі адзін дзень ці два дні. Всё, цягнік ушоў тут. А, да, а як, а што? Вот в этом сенсе я не могу вам сказать конкретно. Вот выборы 17 листопада, умовно кажучи, мы там, скажем, там 30 жнивня проводим съезд, ци там 10 вересня, то есть у них уже есть вот как бы расклад, коли яны как бы будут проводить съезды. Яны ведают, коли у них будут съезды по вылучению кандидатов.
Есть два варианта. Первый – это про сбор подписов, другий – провести партийный съезд. Есть, правда, и третья мощность по для закона – это от працовных коллективов, але, кольки я памятаю, еще от працовных коллективов никто за позиции не вылучался. Значит, подобно на то, что все же разумение того, что необходимо провести вызначенные процедуры існує. Фактично, амаль усе партии, я вот разговаривал с лидерами 7 партий, 5 из них уже имеют докладные даты съездов. Съезды это призначенные на вересень. Переважно у третьей декаде вересня. Это цалком отповедает тому технологичному календару. И, как мне подается, это еще одна речь. Она показывает, что партии больше различаются на вылучение своих кандидатов у депутаты менавито про съезды, а не про сбор подписов. Ну, закон такую мощность дозволяет. И как бы створать инициативную группу, сбирать, а треба собрать не менее одной тысячи соправдных подписов. И, коли, скажем, у городе так само, мабуть, некая проблема будет у жнивни вересня, покольки спякота, отпочинок, то, скажем, у вёсках это тысячу подписов, это довольно великая лишба.
Ну и так. Есть рызика нерегистрации. Вот мы бачим, что в Москве бывает.
Вот так, так. Максима, но у нас такого еще не было. У нас было простей. Просто казали, что, ну, не тые подписи, не чистые подписи, скажем. А не чистые подписи – это переважно то, что брались соправдные подписи, але частки людей, якая не живе на территории этой выборчей округи. Это была такая, ну, наибольш популярная помылка наших оппозиций на всех попередних выборах, покольки, ну, может, мяжу не вельми так вызначали, не вельми проверяли. Одинае, что сёлета есть, правда, пэўная для гэтага, ну, як бы такая лягчэйшая ситуация, бо сёння сёлета будзе выкладзена у мабільным варыянте, у мабільны варыянт можна праз мабільную сувязь зайсці і паглядзець межы выбарчай акругі. Такога раней не было, раней трэба было лазіць у гэтыя спісы, таму, ну, можна толькі спадзявацца, што вось гэтых памылак с порушением межев территориальной выборчей округи будет менее.
Владимир, а перелечите 7 партий?
Ну, я маю на увазе на первые 2 социал-демократичные партии. Это ту, якую очолює Игорь Борисов, Сергей Черечень. Это партия Об'єднана Громадянська. Это партия БНФ. Это партия Зелених. Это партия Справедливый Свет. Ну, и коли казать оппозиційні партии, то такое себе заявляет и либерально-демократичная, это сёмая партия, партия Гайдукевич.
А скажите, а вот вы не пригадали «Рух за свободу» и...
Громадянскую кампанию «Говори правду»?
Да.
Я навмисно не брал громадянскую кампанию, все же они, у отрознения от политических партий, не имеют той преференции. Ни «Рух за свободу», ни «Говори правду», они хоть официально зарегистрованы, але по воле дейного законодательства они не могут вылучать своих кандидатов. У них только один шлях про сбор подписей.
Ясно. А вот как раз на кон сбору подписей вы размовляли, скажем, какие-то, может, особные активисты и те вот эти две организации, которые вы назвали, яны в сенсе сбору подписей и, в первую очередь, формование инициативных групп, яны как бы на низком старте, бо провести съезд – это одно, тут одни организационные выселки, а собрать группу – это, ну, это треба рыхтаваться, это за пару тыдняў не зробіш.
Ну так, патрэбна паводле законодавства, па-першае, ёсць і абмежаваныя памеры, група не можа быць меней за 10 чалавек, а калі ўзяць 10 чалавек, гэта 1000 подпісаў сапраўдных, гэта трэба кожнаму сабраць па 100 подпісаў, а нейкі працэнт будзе адсейвацца, значыць, больш, чым за 100. Але такога ўражання, што ўжо пачалося, няма. Можа, ведаеце, Юры, чаму? Сёння я, дарэчы, размаўляў з Ярмошынай на эту тему. И она мне сказала такую вот довольно цікавую, на мой погляд, нове було назирання про те, що тишиня покуль, скажем, у 2016 році було гэта неяк більш так активно, більш спритно. І вона виказала ось одну річ, на яку я до речі не ведав, що у нас же поводле закона вибори потрібно об'явити не пазней за 3 місяці, чим до дати їх проведення. Але гэта можна об'явити за 3 місяці і 1 день, за 3 місяці і 10 днів. І альбо за 3 місяці там і 30 днів до початку виборів. Так ось я звернув увагу, що в 16-му році, то там на 12 днів було об'явлено пізніше. Якби зараз у порівнянні з кампанією попередньої, ось її удільники мають запас у 12 днів. Про те, що коли будуть проводитися вибори, стало все літо відомо раніше. Махчима, я не говорю, що це так, але махчима, ось так само трошки може розхоложує, зараз жнівень, почекаємо, покуль там відпочинки скончаться, і так можуть люди ось розважати, кандидати потенційні у депутати, я маю на увазі.
Безумовно, Владимир, а от може я задам некілька якби прозвищів? От Дмитрієв, Губаревич, Сєвяринець, от ви не ведаєте, у них створені ініціативні групи? Вони якби готові, вони стоять на низьким старті? Чи вони от зараз будуть думати, а кого б туди включити?
Ну, по-перше, ви справді і Сєвяринця слушно назвали, бо партія не зареєстрована, Білоруська Християнська Демократія, а коли не, вона не зареєстрована, то з'їзду ніяк не проводять, не будуть, тут збор підписів. Мені тяжко сказати, ось давно не розмовляв з Сєвяринцем, але те, що Дмитрій Губаревич над цим працює, це абсолютно докладно. І вони якраз ведають про це. Не ведаю, як там їхні, скажімо, не лідери, а більше люди, які займають інші посади. Але, говори правду, уже почала кампанію, вони вже проводять по областях. Там начальник штабу Сергій Возняк. Для нього це вже, здається, може, яка там 6-7 кампанія. І він усе це ведає. Ну і Губаревич так само чоловік з великим досвідом. Гетеє 2 чоловіки, докладно. Ну, я думаю, Сєвяринець так само. Він же ж такий чоловік, який якби назирає за всім і ведає актуальну ситуацію. Думаю, що вони вже працюють над цим.
Владимир, і нарешті останнє питання. Чи чули ви, може бути, це чутки, може розмови, але ці можуть зникнути некі нечакані, відомі, популярні люди, от які вирішать, як той казав, по приколу пайсці на гэтыя вибори. Тим більше, що балазія ва усіх перед вачыма досвід України, аглушальная перамога Зеленскага. Такі, якби, постаці, я, якби, що називається, ад балды називаю, да, там, скажем, Михалок, Ганна Бонд, Антон Матолька, Эдуард Пальчес. А чому не? До речі, от в Фейсбуку Ганна Бонд, коментуючи повідомлення про вибори, написала, а може і мені пасти? І там у неї десятки кликів, лайків. Ви не ведаєте хто-небудь з людей, я не кажу навіть про гэтых людей конкретно, такого кшталту, так би мовити, інфлюенсерів?
Докладних прозвищів я не скажу, але те, що можуть вискочити блогери, це вельми популярно. Популярні зараз люди. Я не виключаю, що може хтось з артистів може податися, і вони так само, якби усі на слуху. Не виключаю, що можуть і спортовці, або тренери. Так само є така спокуса. Ну і саме головне, що справді досвід України показав, що зараз якби не обов'язково мати за собою там великі структури і мати велику організовану підтримку. Можна спробувати самому, коли у тебе є ентузіазм, коли тебе ведають у громадстві, то до тебе прийдуть і люди. Я хочу, Юрій, звернути ще одну увагу. Ось та ж Ганна Конопатська, глядіть, вона ж депутат Палати представників. Здається, вже якби чоловік 3 роки відпрацювала, до цього була у партії, і вона якби підрихтована, і все ведає, що робить Ганна. І вона знову користується Фейсбуком, і ще вона 3 тижні тому, здається, заявила про те, що вона збирає команду, менавіта збирає команду для підтримки її уділу у виборах у Палату представників. Зараз менавіта ось про соціальні сітки можна знайти доброохотників, оформить их, як это потребно. И это будет, по-моему, такая довольно великая сила и активная сила, бо для них все это будет как бы новая справа, новая речь, у них будет жадание показать себе. Так что я тут чекаю. Щиро кажучи, чекаю нечеканостей.
Як, до речі, формувався навіть спіс кандидатів, не той, що волонтерів, а кандидатів від партії «Слуга народу», як ми бачили, і нічого, досягнули значного поспіху. Сьогодні на «Свободі» з вами були я, Юрій Дракохруст, і мій колега Володимир Глот.
Сьогодні на «Свободі». Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Вы слушаете радио «Свобода», передача «Интервью тыдня». С вами Виталий Цыганко и гость сегодняшней размовы – российский публицист Леонид Радзиховский. По-вашему, как следует оценить события в Москве 27 июля и 3 августа? Некоторые российские публицисты уже пишут про какую-то кардинальную эволюцию путинского режима, однако нет ли тут преувеличения? Действительно ли это какая-то новая тактика Кремля или вполне обычные действия авторитарной власти, которые повторяются через несколько лет и которые следует назвать просто такой обычной авторитарной реакцией на протест?
Ну, я никакого нового качества путинского режима в этой истории не увидел. Абсолютно. Я понимаю, что у людей сразу по горячим следам много эмоций. Но если так чуть-чуть абстрагироваться, ничего нового я в этом не вижу. Кстати сказать, у Путина было много возможностей действительно изменить качество режима, но он этими возможностями не воспользовался. Ну, элементарно тут ничего хитрого нет. Внедрить в толпу протестующих десятка-два провокаторов, и все. Перевернутые автомобили, подожженные мусорные баки, разбитые витрины. Кому-то из ОМОНовцев реально проломили голову, и никогда бы не нашли, кто проломил. И готово дело тут же, гремя огнем, сверкая блеском стали, выходит уже совсем другой ОМОН и пускает в дело вовсе не дубинки, а резиновые пули, а то и настоящие пули. И обыватель, средний московский обыватель, его поддержит, скажет, ну как, это же бунтовщики, террористы, реально жгут, ломают, уничтожают. Как же с ними цацкаться, миндальничать? Вот они. Либералы-демократы. Вот они свое лицо показали. Что это трудно сделать? Что в ФСБ иссяк запас провокаторов? Ну, чепуха. Технически проблема-то несложная. Ну, напортачили бы немножко, подумаешь, дело-то. Вот. На это не пошли. При всей совершенно неадекватной жестокости задержания. Задержания были, конечно, вообще ничему неадекватны. Потому что задерживали абсолютно мирных, абсолютно безобидных, абсолютно неагрессивных людей, которых не было в любом нормальном государстве, в любом нормальном городе, никто бы их задерживать просто не мог, потому что их вообще не за что задерживать, в принципе, не за что. Максимум, что могла бы делать полиция, это держать некоторую дистанцию и присматривать все. Но задерживать, хватать, это абсолютный произвол. И тем не менее... При всем этом произволе Путин удержался в рамках, вполне в рамках. То есть ничего такого, чего полиция не делала до этого, она не сделала. Хотя, повторяю, организовать поджог Рейхстага в кавычках, большую провокацию и действительно раздавить, с кровью раздавить толпу, ничего не стоило. На это не пошли. Вывод – это по-прежнему грубый, глупый, не соблюдающий свои собственные законы, в кавычках, полицейский режим. Но это не полицейский режим, который перешел в какое-то новое качество, качество открытой диктатуры. Этого я абсолютно не увидел.
Но вот когда говорить как раз про реакцию обывателя, о чем вы уже вспомнили, то, если я не ошибаюсь, прозвучали некоторые социологические цифры, что события в Москве в эти дни волнуют очень небольшой процент россиян, я читал 3%, а свыше 60% одобряют действия полиции. Но вот когда 4 года подряд в России падают доходы населения, может быть, условного среднего россиянина все же волнуют не протесты интеллигенции из-за выборов в Московскую Думу, а другие вопросы, и в этом смысле этот протест был как бы обречен на непонимание?
Да, но тут несколько тем есть. Во-первых, это просто брехня социологов, что 60% одобряет данные действия полиции. Это просто фальшак. Социологи задали людям вопрос, одобряете ли вы жесткие действия полиции по разгону запрещенного несанкционированного митинга. Естественно, любой нормальный человек ответит, конечно, одобряю. Если митинг запрещенный, то полиция обязана его разгонять. Для чего полиции нужно? Чтобы законы соблюдать. Я удивляюсь, откуда взялись 30%, которые сказали, не одобряю. А если бы прозвучал совсем другой вопрос, на митинге запрещенном, неразрешенном, нет ни насилия, ни угроз насилия, ни агрессии, ни каких-либо опасных действий. Должна ли полиция жестко хватать его участников? Я думаю, что в этом случае ответы были бы совершенно другие. Поэтому это же известные социологические штуки. Задают специально формирующий вопрос, а потом ответ на него выдают за совсем другой ответ, за одобрение данных конкретных действий полиции. А что касается того, что людей это мало волнует, да, людей это мало волнует, очень мало волнует по двум причинам. Во-первых, об этом почти ничего не говорят по телевизору. Телевизор по-прежнему занят Украиной, Соединенными Штатами и бог знает чем. Это раз. А если говорят, то заведомо искаженные вещи. А телевизор по-прежнему главный источник информации. Это первое. Второе. Обыватель во всей России ненавидит Москву. Вообще Москву всю. От чиновников до бомжей. Зажрались. Жируете за наш счет, с ума сходите и так далее. И обыватель не различает московского трудягу и московского чиновника. Им вбивают в голову одну нехитрую мысль. С жиру бесится московская золотая молодежь. Обдирают всю Россию, ни черта не делают и буквально сходят с ума от скуки. Вот что вбивают обыватели. Он в это охотно верит, потому что он Москву ненавидит, Москве завидует. И вторая причина – это глупые действия самих оппозиционеров. Они даже внутри Москвы не объясняют людям социально-экономический смысл протестов против власти. Они сосредоточились на чистой политике, на выборах, на недопуске и так далее. Вот эти политические темы людей, конечно, беспокоят очень мало. А если бы людям объясняли совсем другое, ну, по Булгакову, отнять и поделить, отнять те деньги, которые мэрия просто выбрасывает на мостовую, на совершенно бессмысленные, никому не нужные бордюры, на бесконечное перекладывание одного и того же асфальта, и поделить эти деньги среди москвичей в той или иной форме. Это вызвало бы гораздо больше интерес у среднего москвича. Но та интеллигенция, которая устраивает эти митинги, они по-прежнему замкнуты, в огромной степени замкнуты в своей тусовке, для которой очень важны именно политические лозунги. И они точно по Владимиру Ильичу. Страшно тесен их круг, страшно далеки они от народа. Есть такое дело.
Не так давно в России произошли события, которые можно было воспринимать как определенное отступление власти. Это, прежде всего, конфликт вокруг храма в Екатеринбурге и освобождение журналиста Ивана Голунова. Означает ли это, как многим могло показаться, что гражданское общество набирает силу, а власть слабеет? Или это какая-то тонкая игра там разных башен Кремля, как про это говорят российские политологи? И не считаете ли вы, что вот события 27 июля и 3 августа это были таким реваншем, ну, Кремля или условно силовиков за дело Голунова?
Ну, я не знаю, что было в головах у генералов МВД и ФСБ. Но, в общем, я ничего удивительного не вижу ни в первых событиях, ни во вторых. Что я думаю по поводу разгона митингов, я уже сказал. Это не новое качество власти. Что я думаю по поводу отступления в деле Голунова и в деле РПЦ, это обычная тактика Путина. Путин всегда отступает перед требованиями народа в двух случаях. Первое, это должны быть массовые требования, а не кучка интеллигентов. И это должны быть не политические требования. Путин никогда не отступает в вопросе власти, ни на микрон, никогда. В вопросе власти и в вопросе своих личных амбиций. Это табу. Во всех остальных вопросах власть маневрирует, отступает, превосходнейшим образом умеет отступать. Пока не стоит вопрос о власти, она готова к любым компромиссам, к любым переговорам, но, разумеется, с большим количеством людей. Когда речь идет о власти, обсуждать нечего. Никогда. Серьезные протестные действия в ближайшее время не верю. Но дело не в протестных действиях, а дело в том, что власть Путина обречена. Обречена она не из-за чьих-то протестов, она обречена просто исторически и более конкретно календарно. В 24-м году истекает срок правления Путина. Для того, чтобы остаться президентом, он должен сломать Конституцию и объявить здесь пожизненное президентство, ну, как Лукашенко, скажем. Второй вариант, о котором много говорят, что опять-таки ломают Конституцию, и Россия превращается из президентской в, так сказать, парламентскую республику. И то, и другое сделать технически ничего не стоит, потому что Дума и Конституционный суд проголосуют за любую глупость, которую им прикажут. Но и то, и другое сделать будет, я думаю, просто психологически невозможно для Путина в 2024 году. По той простой причине, что раздражение лично в его адрес и отчуждение лично от него вырастут до неимоверных размеров, а ни одного внятного мотива, почему он должен остаться навсегда, или почему надо Россию из президентской превратить в парламентскую, ни одного внятного для народа объяснения у него не будет.
Можно ли прогнозировать, что вот именно в тактическом смысле сейчас, после этих протестов, в России начнутся довольно резкие и довольно такие жесткие репрессии? Имеется в виду уголовное дело по этим протестам, посадки, разгром фонда Навального и, возможно, вытеснение, продолжение вытеснения самых ярких там активистов и лидеров позиции за границу и так далее?
Ну вот вы правильно сказали, продолжение. Продолжение, да. Это ничего нового в этом нет. Дела уголовные, да, будут. Посадки, да, будут. Вытеснения, да, будут. Но переход к реальному террору, ну хотя бы не сталинскому террору, об этом вообще говорить нечего, но хотя бы к такому террору, который имел место в 90-е годы, допустим, в Беларуси. Эскадроны смерти знаменитые. Вот этого, я думаю, не будет. Единоначалие белорусского образца не будет. А уж тем более не будет этого по туркменско-таджикско-узбекскому типу. А продолжение того же, что делали, будет, конечно, и вытеснение, и аресты. Насчет Навального трудно сказать. Ну, посмотрим. Власть с ним играет в какие-то игры не очень понятные. Поживем увидеть.
Ну и на окончание традиционно такой белорусский вопрос. Проблему 2024 все-таки разные российские политологи и публицисты обсуждают эту возможность, признают, что она не очень вероятная. Хотелось бы услышать еще раз ваше мнение. Потенциал какого-то объединения России с Беларусью для того, чтобы решить проблему продолжение срока Путина. Почему, как я понял, вы считаете это, скажем, мягко маловероятным?
Я считаю это не маловероятным, я считаю это невозможным. Я об этом говорю все время, я ни разу свою точку зрения не менял. Не вижу ни одной причины, по которой я мог бы ее изменить. Это невозможно, потому что этого не хочет, категорически не хочет батька. Он не хочет, чтобы его из равноправных президентов, главы государства, разжаловали в чиновника, любого самого высочайшего ранга чиновника в России. Он этого просто не хочет и не допустит. Это раз. Этого категорически не хочет, как я понимаю, белорусское общество. И та его часть, которая ориентирована на Запад и видит себя все-таки в Евросоюзе, правдами, неправдами. и та его часть, которая является патриотами, националистами и так далее, которые категорически не хотят терять свою государственность, какая бы она ни была. Что же касается пенсов, колхозников и так далее, эта публика действительно пассивная. Что скажут, то и сделают. Но им это должны сказать. А сказать это некому. Батька это не скажет. Горожане активные этого никогда не скажут. И даже белорусские чиновники этого тоже не хотят, получать еще второго московского начальника. Ну а вариант присоединить Белоруссию силой, это даже не обсуждается. Это до такой степени абсурдно и настолько противоречит всем установкам российского общества, что с тем же успехом можно силой присоединить Финляндию, Монголию, ну, любое государство, с которым граничит Россия.
Прогучала передача «Интервью тыдня». Гостем сегодняшней размовы был российский публицист Леонид Радзіховскі. З вами был Віталь Циганков. Заставайтесь со свободой.